Картинки Волыни. Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Лесистая Волынь вся спряталась от глаз в своих обширных лесах. Где-то там ютятся белые домики. Сверкнет речка, и опять леса и леса. Но не дикие леса Сибири. Тайга — непроходимый склад стоячего и лежачего гнилья. Это и не леса Уфимской губернии. Запущенные, испорченные, проросшие всякой дрянью. Урман, как называет такой лес башкирин. Истребители его. Это, наконец, не южные леса Кавказа, переплетенные всякими вьющимися растениями, делающими его совершенно непроницаемыми. Леса Подолии — это в большинстве случаев расчищенные парки, и владельцы их щеголяют друг перед другом своим порядком в лесах и уходом за ними. Длинные прямые просеки идут через каждую версту и тонут на горизонте в просвете куска голубого неба. Иногда в них мелькнет стройная фигура огненно-желтого дикого козла, или задумчиво с понуренной головой пробредет тоже дикий кабан. Лаконическая вывеска извещает о запрещении посторонним охотиться. Здесь еще царство охоты, красивая форма охотников, куртки, перо за шляпой, видны их домики с дороги. Зверей кормят и ведут им счет. Но не всякого зверя холят. Волка, например, потребителя коз, совсем нет. Случайно забежавшего ждет быстрая и верная смерть. Я еду. Дорога лесом. Шляхтич Владок на козлах, пара голых лошадок в дышло с нитяными шлейками на шее, шарабан, на нем сиденье. Дождик, грязно. Навстречу карета, четверка в ряд, на вынос еще две. Шлей, бич, головки лошадок, украшенные перьями. Так вспоминаются картинки из былых времен польских дворов. В окне кареты дама со следами поблекшей красоты умного польского лица. Седой, с усами, гордый господин и все вместе впечатление остатка какой-то из ценного фарфора игрушки. Это первое впечатление. Затем является сознание, что здесь это еще действительность. Невольный интерес заглянуть в эту жизнь. И вот я в охотничьем домике здешнего магната. В глухой части леса простой одноэтажный деревянный домик. Владелец где-то в Индии, в погоне за тиграми. Здесь же вдоль окон и на стенах металлические пластинки с выбитой историей каждого убитого тетерева. Где, когда, на каком дереве, в котором году и кто герой. Счет ведется с конца 60-х годов. Такие же таблицы на деревьях. Один из героев, убивший 17 глухарей, уже переселился в лучший мир. 17 глухарей! Всякому времени свои трофеи. И мне невольно рисуется картина далекого прошлого. Пышные похороны польского короля, его трофеи. И эти похороны его потомка, такие же пышные, с той же сохранившейся формой, и трофеи жизни, 17 жетонов убитых тетеревов. А вот и памятник из гранита на том месте, где дикий кабан поранил двух солдат, которые, в числе других, поощряемые княжеской наградой, бросились на кабана в надежде захватить его живьем. Стоишь над этим красивым памятником, хочешь его осмыслить, поймать здесь какой-нибудь порыв, штрих, дух, все то, что создало этот памятник. Но с каким-то туманом в голове, с пустым сердцем, уходишь от этого, имеющего, очевидно, прочностью свою цель пережить много-много поколений, памятника.
«Расползаются паны, як тараканы перед пожаром».
«Куда?»
«Господь их знает, в Польшу чищу подаются, а кто на службе, а то и так изведется».
Продажа земель идет энергично, от 70 до 100 рублей за десятину.
«Хоть и дорого, а мусимо браты, бо дороже буде».
Это говорит стройный красивый шатен, в белой рубахе, белых штанах, подкатанных до колен, босой. На руке у него висит топор. Он небрежно и грациозно покачивается и идет рядом со мной.
«Мы отроду крепостными не были, мы из дворян», — говорит он.
Признаюсь откровенно, этот дворянин пришелся по душе мне. Вот истинно лафонтеновский тип голодного, но свободного дворянина. Чувствуется уверенность и удовлетворенность. Дворянин, который сам себя кормит. Дворянин, который сам пашет свою землю. Дворянин, которому не дано образование, но достались в наследство независимость и гордость, которые побуждают его свалиться с шеи себе подобных и встать, как умеет он, на свои собственные ноги. Такого дворянина можно от всего сердца приветствовать и кричать с ним